Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузика в грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, покачивался Микки Маус. «Хорошо», — подумал Перец, — «уютно. Надо было сразу сюда идти». Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и спало все управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в своей комнате, рядом с расстеленной кроватью.
«Большой, двуспальный, мягкой, жаркой. Нет, нет, об этом не надо, потому что днем мешает болтовня, стук Мерседеса, весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренений, ни проникновений, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышимый, и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален. Лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охладевшей сексуальности.
Перец лег, скорчившись, и подсунул под голову скомканный плащ. Микки Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали.
«При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали. Ах, какой хорошенький!» А шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине!»
Рычаг передач упирался Перецу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать? Может быть, если его убрать, машина поедет? Сначала медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника. А Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадется под руки и под ноги. А охранник все ближе, уже виден его раскрытый храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врезается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо. Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики. И была видна площадь перед гаражом, желтая от солнца. Было 7 часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся в зеркальце заднего вида. «Побриться бы надо», — подумал он, но не вылез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте. Потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть 2 правила общения с шоферами. Во-первых, никогда не вылезай из машины, если можешь терпеть и ждать. И во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае, притворись спящим. Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услыхал, как он распоряжается.
«Ну, пошевеливайся, давай дам крат».
«А он где?»
«Пи***е, под сиденьем посмотри».
«Откуда же мне знать? Я же вас предупреждал, что я официант».
Некоторое время было тихо. Потом водительская дверца кабины открылась и появилось хмурое, расстроенное лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль и потом запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.
«Это что ли домкрат?»
«Нет, это, по-моему, разводной ключ».
Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.
«Это?»
«Да нет! Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие».
«А какие?»
Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал рифмометр.
Какие?
Ну, такая железная палка. Они разные бывают. У них такая подвижная ручка.
А вот тут есть ручка, как у кассы.
Нет, это совсем другая ручка.
А если эту повертеть, что будет?
Перед совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил рифмометр на подножку и снова полез под сиденье.
Может, вот это?
Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица, толстая.
Механик нашел и спицу. Покачал ее на ладони.
Ладно, отнесу ему это для начала.
Он ушел, оставив дверцу открытой. Перед закурил. Где-то сзади звякало железо и бронились. Потом грузовик начал покрякивать и вздрагивать. Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покатят по главной улице управления, и никто не будет на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них, и скоро начнет припекать. Они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное. И у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи. Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое заднее колесо. Колесо разогналось на бетонном полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене. Но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с криками «Лови его! Заходи справа!» пробежали еще люди. Перед заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.
«Здрасте. Что это вы?»
«А, Перец, дорогой. Да вы сидите, сидите, не вылезайте. Вы нам не мешаете. Заела дрянь проклятая. Одно вот хорошо снялось, а второе заело».
«Как заело? Испортилось что-нибудь?»
«Не думаю. Просто приржавел, наверное, немножко. Ну, я его сейчас быстро... А потом мы с вами в шахматишки расставим. Как вы полагаете?»
Менеджер выпрямился, вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ.
«Шахматишки? А где Тузик?»
«Тузик-то? А, то есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?»
«Да так...»
Перец открыл дверь и спрыгнул на цементный пол.
«Просто я предполагал...»
«Да вы зря беспокоитесь. Сидели бы там, вы же не мешаете».
«Да что же сидеть, ведь эта машина не поедет».
«Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять. Надо же, как заело. Чтоб тебе... Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка мы лучше расставим».
Он взял Перец под руку и отвел в свой кабинет. Там они сели за стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.
«С часами будем играть?»
«Да я как-то даже не знаю».
В кабинете было сумеречно и холодно. Сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водоросли. А менеджер, бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.
«С часами».
Менеджер вынул из шкафа часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход. Солнце поднималось. На дворе кричали «Заходи справа!». 8 часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил другую. Они плотно позавтракали, выпили по две бутылки кефиру и съели по черствому штруделю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на перец живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он словно отрабатывал поражение, и перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной. Ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жестко заданной программы действий. Без 5:09 хрюкнул репродуктор внутреннего вещания.
Всем работникам управления находиться у телефонов. Ожидается обращение директора к сотрудникам.
Менеджер стал очень серьезным. Включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза.
Мне можно идти?
Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на перец рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел. В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал. Все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. «Нельзя же так», — подумал Перец.
«Нельзя же так. Господи, нельзя. Я все время в стороне. Я никогда ничего не знаю. Может быть, в этом вся беда? Может быть, на самом деле все правильно? Но я не знаю, что к чему, и поэтому все время оказываюсь лишним».
Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздают, а он, как всегда, останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шарахнулся от заступившего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой, и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными трубками. Затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти сразу он услышал за спиной револьверный выстрел, спрыгнул вниз в кучу мусора и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка сломалась. Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.